Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем наш вебинар. Сегодня будет выступать Марина Митаповна Надяева. Сейчас мы... тема лекции будет «Эра пептидов». Пожалуйста, Марина Митаповна – это врач, кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог с огромным стажем работы. Она сегодня будет говорить о современных действующих, самых действенных средствах для регуляции жизненных функций. Пожалуйста, Марина Николаевна.
Скажите, пожалуйста, отметьте, пожалуйста, плюсиками, если меня слышно. Слышно хорошо. Спасибо большое. Значит, действительно, я хочу вам дать понять, почему сейчас начинается эра пептидов. И в медицине, в области фармакологии и в области питания.
Так, вот сейчас я немножко поставлю.
Давайте вспомним определение жизни, биологическое определение жизни. В старших классах, помните, у нас был предмет общая биология, да? И там было такое определение жизни. Жизнь – это способ существования белковых тел. То есть нужно понять, что белки – это такие вот особые молекулы, из которых не только наша клетка состоит, не только все ферменты действующих клеток состоят из белков, не только вот мембрана клетки становится онной из-за того, что там с помощью белков образованы такие онные каналы, да, и только определенные вещества впускаются, определенные выпускаются, и поэтому внутренний состав клетки совершенно иной, чем снаружи. Это вот все за счет того, что белки такие вот умные молекулы, они знают, что они делают. Также белки-ферменты, они в определенный момент жизни включают определенные гены, а другие выключают. Поэтому у нас в разные периоды жизни вырабатываются разные белки. И все действующие вещества, все, что не происходит в клетке, это все только благодаря белкам. То есть фактически белок – это рабочая лошадка любой живой клетки. И нужно понять, что белки – это вот такие вот молекулы, состоящие из длинной-длинной цепочки аминокислот. И вот эта длинная молекула, чтобы она компактно в пространстве распространялась, она должна быть сложена не менее чем 4 раза. То есть длинная молекула складывается раз, потом еще раз, да, потом третий раз, и, наконец, четвертый раз, когда она складывается, образуется такой шарик, глобула. А вот молекулы белков, они понимают язык тоже, только вот похожий на них. А так как значит, составляющей частью белков являются аминокислоты, то пептиды – это вот как бы несколько аминокислот друг за другом. Это и есть пептиды. И вот как бы белки общаются между собой вот этими маленькими молекулами, коротенькими цепочками из аминокислот, которые называются пептиды. А в медицине в последнее время, наконец, приходит к этому пониманию. И вот я сейчас чуть попозже вам дам обзор лекарственных препаратов, где действующим веществом являются различные пептиды. Но прежде чем мы туда перейдем, я хотела бы вам показать вот самую простую классификацию пептидов, какие они бывают. Пептиды бывают пластические, то есть это как бы вот составные кирпичики, из чего состоят сами молекулы белков, да? Бывают пептиды информационные, то есть те, которые переносят информацию от одной белковой молекулы, другой, от одной клетки, другой клетки. А вот, например, трансфер-фактор – это у нас чистой воды информационный пептид. То есть фактически это те слова, с помощью которых общаются иммунные клетки нашего организма. И есть пептиды регуляторные. Они тоже как бы информационные, но они выполняют более узкие функции. Например, молекула инсулина. А все гормоны у нас – это пептиды. Это коротенькие цепочки из аминокислот. И, допустим, молекула инсулина стоит у, как бы вот присоединяется к инсулиновым рецепторам на поверхности мембраны клетки и как рабочий, да, которая на газопроводе стоит, включает, выключает, открывает винтик, закрывает винтик. То же самое делают вот все регуляторные пептиды. Поэтому регуляторные пептиды, они действуют только в пределах определенных тканей. Допустим, только, допустим, как инсулин, только на клетках в области инсулиновых рецепторов. Выпускает глюкозу, вернее, запускает глюкозу в клетке или не запускает. Или, допустим, такие пептиды, как тимолин, пептидин, это гормоны белочковой железы, под действием которых стволовые клеточки, попавшие в белочковую железу, становятся похожими на Т-лимфоцит. Или, допустим, регуляторные пептиды, такие как, ну, допустим, в мозге, да, эндорфины. То есть они, как вот серотонин, допустим, или окситоцин, да, выполняют только определенные функции. Вот здесь, на этом слайде, становится понятными, да, вот эта вот большая молекула, это вот такая большая белковая молекула, глобулин, сложенный в шарик, глобулин. Значит, составные части этой молекулы – это протеины, более короткие цепочки из аминокислот. И, наконец, совсем коротенькие цепочки от 2 до где-то 50 аминокислот в составе – это уже пептиды. Вот так они выглядят. Какие пептидные средства уже используются в медицине? Вот все больше и больше в медицине появляются лекарственные средства на основе пептидов. А почему в основном к ним сейчас приходит фармакология? Потому что наконец-то начинают понимать, что белки, да, то, что вот является, так скажем, действующим веществом, составным веществом нашей клетки, они понимают этот пептидный язык. И поэтому начали появляться лекарственные препараты. Например, а вот в клиниках по трансплантологии, в клиниках по лечению аутоиммунных процессов, прямо вот основной лекарственный препарат сейчас, это такой вот, называется сингимунный орал. Представляет он из себя цепочку из 11 аминокислот, растительного происхождения, и он дает наименьшее количество побочных эффектов. Вы знаете, да, что в трансплантологии применяют препараты, подавляющие иммунитет, подавляющие нормальную иммунную реакцию, чтобы не было отторжения пересаженного органа. Так вот, сангиум из всех имеющихся препаратов, подавляющих вот эти вот реакции иммунные отторжения, показал, что у него наименьшее количество побочных эффектов. Но все-таки побочный эффект у этого цитостатика – это развитие онкопатологии. Потому что любой онкопроцесс – это глубочайший иммунодефицит. Дальше. Очень большое распространение получает сейчас такой пептидный препарат, как Ланинек. Во всех почти косметологических клиниках сейчас предлагают так называемую капельницу молодости. Он идет на основе Ланинека. Что такое Ланинек? Это гидролизат из человеческой плаценты. Значит, это японский препарат. Выпускают его где-то около 20 лет. И, то есть это взяли человеческую плаценту с помощью значит, гидролаз и различных ПТАС разложили белки до, так скажем, протеинов, до осколков. Да, и вводят. Но очень много вопросов по отношению к этому препарату, так как все-таки плацента — это тот орган, который образуется в матке, и он способствует росту эмбриона. Да? Когда из нескольких единиц клеточек эмбриона образуется целый человеческий организм ребенка, состоящий из нескольких триллионов клеток. И содержатся там в плаценте еще такие вещества, которые называются факторы роста. А факторы роста, вот так чисто логически, если подумать, да? Они будут противопоказаны кому? Тем, у кого есть опасность какого-то объемного процесса. Правильно? Поэтому, допустим, женщинам с, так скажем, склонностью к мастопатии, к миомам, или любым людям, у которых есть склонность к какому-то опухолевому росту, я бы все-таки сказала немножко осторожности к этому относиться. Дальше. Такие вот лекарственные препараты, как тимолин и пактивин. Везде в аптеках они продаются. Применяются как иммуностимуляторы. Фактически это гормоны белочковой железы. Представляют собой пептиды величину, состоящую из 2-3 аминокислот. Но я очень хорошо знаю профессора Кузникова Бориса Ильича и профессора Цыбикова Нажила Назатовича. Они близкие друзья и сотрудники профессора Хоминсона, который является вот разработчиком этих лекарственных препаратов. И профессор Цыбиков и Кузник являются лауреатами Государственной премии Советского Союза за разработку вот этих вот иммуностимуляторных препаратов на основе гормонов тимуса. Так вот, Нажил Назатович, он говорит, когда бы в самом начале мы работали с тимолином, и он тогда был грязный, но он был натуральный. Это были прямо вытяжки из белочковой железы теля. Мы, говорит, его вводили людям, от которых уже практически все отказались. Люди, значит, с постоянно рецидивирующим остеомиелитом, сепсисом, да. У них было очень много побочных эффектов, очень сильно там поднималась температура, там и абсцессы образовывались, но он действовал. Потом, когда в аптеках появились уже синтетические произведенные тимолин и пактивин, они стали чистые, как вода прозрачная, да? Но и действие у них стало тоже, говорит, как у водички. Потому что в биохимии жизни имеет большое значение не только, какие аминокислоты друг за другом расположены, а имеет еще значение, каким концом друг к другу присоединены аминокислотные молекулы, да? И как они соприкасаются между собой. Так вот, синтетически воспроизвести все вот это вот биоразнообразие натуральных пептидов практически невозможно. Биохимики, наши синтетики, научились сшивать аминокислоты только по пролину и лизину. Все. Все остальные аминокислоты они сшивать не умеют. Также большое распространение в клиниках получил такой иммуномодулятор, как аллокин альфа. Он представляет собой пептид из 4 аминокислот. В натуральном виде его получают как пептид из восковой моли. Слышали, наверное, да? Тот, который аллокин альфа сейчас предлагается, он получается полусинтетическим путем. В принципе, он действует примерно как пирогенол. То есть старые врачи, наверное, помнят, что раньше использовали такой препарат, который назывался пирогенол. Он представлял собой вакцину от гонококков. То есть вакцина, гонококковая вакцина, применяли в гинекологии, в дерматологии, для того, чтобы перевести вялотекущий воспалительный процесс в острую стадию, вызвать обострение, да? И пролечить антибиотиками для того, чтобы это воспаление закончить. То есть примерно так же действует аллокин альфа в организме. Трансферфакторы, которые мы с вами имеем, я уже говорила, что это чистой воды информационный пептид. Полностью естественного происхождения. То есть заслуга человека только в том, что взяли, значит, молозиво, взяли желтки, яиц, очистили с помощью молекулярной ультрафильтрации и сконцентрировали. То есть из 50 килограммов высушенного молодила, из колострома, получают только одну часть концентрата трансферфакторов. То есть это значит, что 49 частей более крупных молекул, например, для примера, да, иногда вот берут колостром и говорят, вот это вот иммуномодулятор, да, он хороший иммуномодулятор естественного происхождения, но там содержатся крупные белки, которые могут вызвать аллергию. Например, такие белки, как азинины коровьи, козлины коровьи, или же иммуноглобулины, антитела коровьи. И введенные через желудочно-кишечный тракт, эти иммуноглобулины не попадают в кровь. Они все равно перевариваются, но предварительно они еще могут аллергизировать организм. Что здорово, то что здесь никаких этих крупных белков нет. Известно, что самая маленькая белковая молекула в организме человека, вот свернутая в глобулу, да, цельная, это вот как раз иммуноглобулины G, это антитела. Вес у них 150 килодальтон. Ну, килодальтон это мера молекулярного веса. А самый большой трансферфактор величиной, где-то около 44 аминокислот, у него молекулярный вес около 10 килодальтон. То есть 15 раз меньше. И поэтому молекулы иммуноглобулинов G не проходят через эти молекулярные фильтры, а проходят только вот такие вот маленькие молекулы, 10 килодальтон и меньше. Поэтому трансферфактор, полученный из молозива, его можно давать даже детям, у которых есть аллергия на белок коровьего молока. А аллергии не будет, потому что там нет, собственно, белков тех коровьих, которые вызывают на себя аллергию. Но есть молекула трансферфакторов, которые как раз переучивают иммунные клетки, молодые иммунные клетки ребенка, вырабатывать нормальные защитные антитела, а не аллергические. И постепенно мы это видим по такому показателю в анализе крови, как иммуноглобулин И, который, собственно, является реагенными антителами истинной аллергии. То есть при применении трансферфактора из молозива аллергические антитела на белок коровьего молока не вырабатывается. А начинают вырабатываться нормальные защитные антитела на внешние болезнетворные агенты. Здесь вы видите результаты практического применения трансферфакторов на реальных людях. Это мой близкий родственник, который попал в дорожно-транспортное происшествие. Вот была такая мощная скальпированная рана, все мягкие ткани были снесены, стылы стопы, множественные переломы мелких трубчатых костей и костей голеностопного сустава. Вот когда травматологи все это собрали, в общем-то у них были очень большие сомнения, как это все будет заживать. Думали, что будет остеомиелит, и сказали, что если будет такая картина, то придется половину стопы убирать. Ну, а коже сказали, конечно, рана, скорее всего, не восстановится, поэтому придется делать пластику. То есть брать здоровую кожу с бедра, пересаживать. Ну, применяли трансферфактор в очень больших дозировках внутрь. Снаружи применяли трансферфактор Advance. И рана вот таким вот открытым способом дома обрабатывали. Зажила достаточно быстро. И вот здесь вы видите уже картину после второй операции, когда 8 спиц там были проведены внутри стопы для того, чтобы составить костные отломки. Их убрали во время второй операции. И видите, заживление полное. Там был май. Да, 13-го. В октябре убрали, значит, эти спицы, и вот после второй операции заживает. То есть полное восстановление всех мягких тканей стопы. И самое интересное, что даже восстанавливается чувствительность. То есть сначала не было никакой чувствительности вообще, потому что вот так, представьте, все было оторвано, да? И понятно, что вот нервы же идут вот так вот вверх, они были полностью порваны. Сначала не было чувствительности никакой. Сейчас чувствительность восстанавливается. Движение полностью восстановлено. Здесь вы видите фотографию из отчета профессора Чижова Алексея Рахмановича. Значит, он написал этот отчет, и его ученица защитила диссертационную работу по влиянию трансферфактора на биологическое омоложение организма. Значит, сначала были проведены исследования на лабораторных животных, в данном случае видите лабораторные. Вообще вот эти вот животные лабораторные, они живут максимум 1,5-2 года. Здесь наверху две, значит, мыши старые из контрольной, из опытной групп. Возраст их где-то 1 год и 6 месяцев. То есть фактически, если сравнить с человеком, то это как человек в возрасте где-то 70 лет. И вот наверху вы видите мышка с ожирением. Значит, что сделали с этими мышами? Их посадили в тесные очень клетки, то есть ограничили двигательную активность. Дали им много любимых их идей. И эти мыши 8 недель сидели, жевали, спали. Это вот как пожилой человек в однокомнатной квартирке, да, холодильник, диван, телевизор. И вот такое вот ожирение. Значит, вторая мышка, видите, в середине, да, такая же по возрасту, год и 6 месяцев. Также холодильник, диван, телевизор. Но этим мышам давали еще дополнительно трансферфактор. И вы видите, что такого ожирения за 8 недель у них не сформировалось. То есть эти мыши, хотя они не находились в таком же тесном пространстве, они просто очень максимально использовали тесное пространство клетки. Их никто не гонял, они сами двигались. По стенкам, по потолку, просто хотелось двигаться. То же самое мы наблюдаем на людях в возрасте, которые начинают принимать трансферфактор. Они говорят, что появляются откуда-то силы, им хочется что-то делать. Ну, внизу просто для сравнения молодая мышка. И когда вы внимательно почитаете этот отчет профессора Чижова, вы заметьте, пожалуйста, вот после фотографии вот этих мышек, там идет описание. Но дело в том, что у лабораторных животных такая судьба, их потом скрывают после эксперимента и смотрят состояние внутренних органов. Значит, что было у этих мышей? Дело в том, что с возрастом такой вот орган, как вилочковая железа или тимус, он у людей после 20 лет уже начинает постепенно заменяться жиром. То есть начинает развиваться возрастной иммунный дефицит. Это нормально и естественно. Но у тех мышей, которые принимали трансферфактор, у них тимус был более полнокровный и весил гораздо больше, чем у мышей из контрольной группы, которые не принимали трансферфактор. У них он полностью заменился жиром. Также взяли, взвесили такие железистые органы, как слюнные железы. Вот слюнные железы у старых мышей первой группы, контрольной группы, значит, как бы вырабатывали свой секрет значительно хуже. То есть стимуляция с особенным веществом из пренолола. У мышей опытной группы выработка секрета слюнного была значительно лучше. То есть железистые органы на фоне приема трансферфактора начинают работать лучше, как в более молодом возрасте. Это тоже обусловливает как бы уже эндокринное омоложение организма. Ну, здесь вы видите реальные результаты на конкретных людях. Значит, это моя коллега, она врач-педиатр, значит, узнала о трансферфакторе, начала с ним работать и одновременно начала сама принимать. Значит, вы видите ее фотографии в 2012 году, в 2014 году. А в этом году буквально недавно она вот уволилась, вышла замуж и уехала с мужем. То есть тоже у человека началась вторая жизнь. Здесь вы видите мой собственный результат. Это фотография нашей группы. В 1979 году мне и моим подругам, значит, в нашей группе было по 15 лет. Я училась тогда на первом курсе медицинском училище в Улан-Удэ. Оно вот здесь вот, да? Это я, тут мои, значит, подруги есть вот Галина, но я вот не могу показать на вебинаре, где это там. Но я думаю, что всем видно, да, что мы здесь примерно одного возраста. Девочкам всем по 15 лет. С 2007 года я начала принимать трансферфактор. Моя подруга Рита, которая со мной рядом стоит в зеленом платье, два раза в год принимала так называемую комплексную омолаживающую программу с трансферфактором. Все остальные девочки не принимали трансферфактор. Крайне справа стоит Галина. Я ей в 2008 году о трансферфакторе говорила. Она тогда не поверила. Вот. И, значит, вот эта фотография была сделана 2 года назад, когда мы начали отмечать наши юбилеи. То есть нам всем исполнилось 150 лет. И вы видите, что здесь разница уже большая. И здесь вот как раз вот можно посмотреть, да? Вот видите, меня, значит, человек, который регулярно принимает трансферфактор. Рядом со мной моя подруга Рита, которая иногда принимает трансферфактор, все остальные никогда не принимают трансферфактор. Разница на лице, как говорится. Сейчас я хотела бы рассказать еще о том, что нас ожидает. Значит, во-первых, хотела бы еще акцентировать на то, что мы имеем сейчас. Трансферфакторы, полученные полностью из молозива, их получают с помощью методики молекулярной ультрафильтрации. Поэтому они называются ультрафакторы, полученные из молозива. Полностью ультрафактор, чистый, это вот классический трансферфактор, то, что мы имеем. А трансферфактор Advance, который мы с вами имеем, представляет собой смесь из трансферфактора, полученных из молозива, и трансферфакторы, полученные из желтков иммунизированных кур. Вот я бы хотела немножко акцентировать иммунизированных кур. Значит, здесь на вебинаре не могу вам показать, но можно будет выслать в офисе статью, переводную статью китайских иммунологов, которые пытаются разработать вакцину от гепатита Б с помощью того, что они вводят эту вакцину в взвесь ослабленных вирусов гепатита Б курам. Потом, значит, из яиц этих кур отфильтровывают гиализат из желтков, которые дают людям. И у этих людей где-то через неделю в крови определяют наличие антител на вирусы гепатита Б. Что мы с вами имеем в виде трансферфакторе Advance? Значит, это трансферфакторы, полученные из желтков иммунизированных кур. А этим курам вводят вакцины, то есть ослабленные вирусы таких инфекций, как вирусы гепатитов Б и С, вирусы простого герпеса первого и второго типа, вирусы Эпштейн-Бара, инфекционный мононуклеоз, цитомегаловирусную инфекцию, Хеликобактер пилори, это вот та бактерия, которая вызывает язвенную болезнь, и хламидия трахоматис и пневмония. То есть это те причинозначимые микроорганизмы, которые, в общем-то, в своей ассоциации считаются виновными в развитии атеросклероза в сосудах. Считается, что эти медленно циркулирующие в организме инфекции повреждают интиму сосуда, а потом уже на поврежденную мембрану оседает холестерин. Так вот, фактически в Advance мы с вами имеем взвесь ультрафактора и ОВА-фактора. То есть фактически мы с вами имеем вот эти вот удивительные вакцины будущего. Полностью безопасные. Все, кто уже давно знает о трансферфакторе, понимают, да, что видели уже в презентации, что трансферфакторы это не одна молекула, это целое семейство информационных молекул, у которых молекулярный вес где-то от 3,5 до 10 килодальтон. И они подразделяются по своему молекулярному весу на три группы. Самые крупные молекулы трансферфакторов весом от 10 до 8 килодальтон это индуцирующие фракции трансферфакторов. То есть они делают наши иммунные реакции, нашего врожденного неспецифического иммунитета, быстрыми, эффективными и точными. Это наш общий противоинфекционный иммунитет, и противовирусный, и противобактериальный, и противопаразитарный. И к тому же это еще противораковый иммунитет. Я думаю, что уже не секрет для цивилизованных людей, что у нас в нашем организме каждую минуту, каждую секунду образуются мутантные клетки. Клетки, которые могут переродиться в раковые. И вот наш противораковый иммунитет должен быть постоянно настороже, отслеживать такие клетки и уничтожать. Так вот, поэтому вот эта индуцирующая фракция, она нужна для постоянного обучения наших молодых противораковых клеток, для того, чтобы они быстренько получали эту инструкцию и быстро и эффективно отслеживали такие вот клетки-мутанты в нашем организме. А вторая фракция, величиной от 8 до 5 килодальтон веса, это антиген-презентирующая фракция. То есть это вот та фракция, собственно говоря, конкретная инструкция, как справляться с определенными конкретными антигенами. Вот мы здесь в Advance имеем вот эти вот целенаправленные антиген-презентирующие трансферфакторы. Конкретная инструкция, как справляться с этими антигенами. Считается, что вот в классике тоже содержится антиген-презентирующая фракция, но мы не знаем, с какими антигенами конкретно сталкивалась корова-донор, от которой получили Маузева. Да? Ну, понятно, что она в какой-то там среде находится, насыщенной антигенами, и ее иммунитет вырабатывает вот эти вот вещества, информационные молекулы, вырабатывается иммунитет, но мы конкретно не знаем, с какими. Здесь в Advance мы точно знаем, какие усиленные антиген-презентирующие фракции имеются. И, наконец, третья фракция трансферфакторов, самая маленькая, величина от 5 до 3,5 килодальтон веса. Это супрессирующая фракция. Та фракция, которая нужна нашему иммунному клетку для того, чтобы остановить уже ненужные организмы иммунные реакции, воспалительные реакции. Если этой фракции не хватает, то наш иммунитет как бы помнит, как начать воспаление, но почему-то он как будто бы забывает, как их закончить. И в организме накапливаются незавершенные воспалительные процессы, которые мы называем, выливается в диагноз приставкой хронический, да? Допустим, хронический гастрит, хронический пиелонефрит, да? Хронический артрит, там, колит и так далее, и так далее. Так вот, у нас появляется новый продукт, который называется трифактор. В трифакторе будет усиленная нанофракция, вот эта вот супрессирующая фракция будет усилена. То есть в Advance мы с вами имели усиленную антиген-презентирующую фракцию, да, противоинфекционную. А в трифакторе мы будем иметь усиленную противовоспалительную фракцию. Эта фракция нам нужна, чтобы закончить в организме хронический воспалительный процесс. А для того, чтобы, так скажем, прекратить, да, уменьшить появление аутоиммунных процессов и переучить, прекратить аллергический процесс. То есть смотрите, вот здесь вот на этом слайде, этот слайд предоставил нам профессор Маккостон. Вот в чем фишка компании FullLife, еще я хотела подчеркнуть, то, что компания FullLife вот эти вот все результаты, которые публикует, она получает на независимых площадках. Не в собственном научно-исследовательском отделе, да, внутри там своих лабораторий, отдает свой продукт в какие-то вот научно-исследовательские институты, в университеты и в лаборатории. И там проверяет эти все результаты независимые эксперты. Так вот, вот этот результат, представленный на этой на этом слайде, был получен в лаборатории Массачусетского университета. Значит, была проверена вот эта вот нанофракция. Дело в том, что трифактор получает таким образом. Берут вот этот Advance, вам всем известный, да, и пропускают еще через более мелкие молекулярные фильтры, отверстия которых пропускают молекулы, величиной, вот я еще раз верну предыдущий слайд, вот от 5 до 3,5 килодальтон веса. Так вот, посмотрите, первый маленький такой столбик на этом слайде, это вот уровень активности Т-лимфоцитов в организме у здорового человека, в котором нет никакого воспалительного процесса. Второй высокий такой столбик, узенький, это вот на такой уровень повышается активность Т-лимфоцитов, если в организме запущен островоспалительный процесс. Третий столбик настолько понижает активность воспалительного процесса, активность вот этих иммунных клеток, применение таблетированных противовоспалительных препаратов, в данном случае был проверен ибупрофен. Значит, третий столбик, вы видите, это фенацея растительного происхождения, иммуномодулятор. Настолько, значит, вот успокаивает этот хронический острый воспалительный процесс. Третий, вот четвертый столбик, это так успокаивает воспалительный процесс, а не очищенный колостром, высушенный молозиво. Следующий, вы видите, уже значительно более низкий столбик. Таким образом успокаивает воспалительный процесс острый в организме применение трансферфактора Advance. Следующий столбик настолько улучшает, уменьшает воспаление в организме три фактора, усиленные вот противовоспалительной фракцией. И, наконец, вы видите, последний столбик, он уже фактически на том же самом уровне, на каком находится исходный уровень активности, да, в здоровом организме, в котором нет никакого воспаления. А такое вот улучшение состояния, такой противовоспалительный эффект дает сочетание применения три фактора и трансферфактора плюс. Поэтому вот эти вот новые продукты, которые у нас ожидаются на нашем рынке, это будет у нас замечательный улучшенный продукт именно противовоспалительного направления, противоинфекционного направления. Вы помните, да, что это получается же из... Здесь еще усиленная противоинфекционная фракция. Наконец, вот новый продукт, который, вот хорошая новость, то, что документы на этот новый продукт уже отправлены в наш Роспотребнадзор. И это вот перспектива нашего рынка. Появление вот такого протеинового коктейля Протеэс. Почему я о нем рассказываю вот в этой презентации? Эропептиды. Потому что поймите, пожалуйста, уважаемые коллеги, фактически мы с вами в ПРОТЕФ имеем чистые пептиды. Потому что здесь используется протеин сывороточный, дважды гидролизованный. Наверное, те люди, которые здесь есть, у кого есть маленькие дети, внуки, вы, наверное, сталкивались с такой проблемой, как диатезы, да? То есть, так скажем, аллергическая реакция на питание у детей, когда краснеют щечки, краснеет кожица, появляются какие-то зудящие высыпания. Так вот, в ПРОТЕФ, значит, таких детей начинают кормить гипоаллергенным питанием, то есть там единожды гидролизованные белки коровьего молока. В ПРОТЕФ мы с вами имеем дважды гидролизованный белок, сывороточный. Причем этот сывороточный белок получается после того, как после ферментации сыров, то есть в сыры уходят все казеины, остается молочная сыворотка, содержащая альбумин из коровьего молока. Так вот, женское молоко, оно, кстати, альбуминового типа, коровье молоко, оно казеинового типа. Козье молоко, оно смешанного типа, то есть 50 на 50 казеинов и протеинов. Так вот, в ПРОТЕФ мы с вами имеем альбумины дважды гидролизованные, плюс в каждой мерной ложке содержится еще 300 мг три фактора. Сравнивает эффективность ПРОТЕФ с сывороточным белком негидролизованным. Ну, посмотрите, на этой первой диаграмме мы видим, что вот этот вот ПРОТЕФ сжигает жир на внутренних органах на 464%. А сывороточный белок, вот он как раз, чем он и ценен для организма, тем, что он на 183% сжигает жир на внутренних органах. Кстати, вот исследователи, которые вот есть данные, так скажем, в этом концлагере Бухенвальд, там была особая группа, когда заключенных специально морили голодом, и потом смотрели, каким образом у них, значит, при общем истощении уменьшается жир на внутренних органах. Вот эта вот жировая рубашка на сердечной мышце, жировое перерождение печени. Оказалось, что при внешнем истощении жир на внутренних органах остается. А здесь, посмотрите, сывороточный белок на 183% сжигает жир на внутренних органах. А протоэх, дважды гидролизованный белок, на 464%. На 62% протоэх уменьшает чувство голода. На 103% сжигается жир, видимые запасы жиров. Так, на 132% уменьшается атрофия мышечной ткани. Этот слайд повторяется еще раз, и вы видите, что лактоглобулины подвергаются дважды гидролизу. Значит, расщепляются до протеинов и до пептидов. Видите результат применения ПТФ на людях. Мужчина, да, с обычным круглым животиком после 4 месяцев приема ПТФ и небольшой комплекс упражнений. Здесь молодая женщина, ну, несколько такой рыхлого телосложения, превращается в такую вот подтянутую красотку. И, наконец, астеничный молодой мужчина, который при тренировках вот не получал нужного результата увеличения мышечной массы, при приеме ПТФ значительно за 1 месяц увеличил свою мышечную массу. Итак, вы видите, да, несколько вопросов. Кому не нужен трансфер-фактор? Да, я передаю слово Алексею.
Спасибо большое, Марина Митаповна. Дело в том, что она ограничена во времени, поэтому заканчивать интернет-конференцию буду я. Кому нужен трансфер-фактор? Фактически трансфер-фактор нужен всем. Нужен и взрослым, и детям. Нужен и молодым, и пожилым людям. Нужен не только трансфер-фактор, который несет информацию, но и трансфер-фактор, который позволяет строить наш организм. То есть тот трансфер-фактор, который позволяет дать питательную основу нашему организму. 82% населения России в той или иной степени страдает от дефицита белкового питания. Поэтому использование трансфер-фактора ПРОТФ имеет просто огромные возможности для того, чтобы нормализовать наш организм. Так, при обнаружении лейкоза. Ваши рекомендации. Ну, при лейкозе трансфер-фактор, конечно, нужен. Другое дело, что трансфер-фактор мы назначаем по схеме, как принято при онкологических заболеваниях. Мы назначаем классический трансфер-фактор, потом переходим на advanced, и при лейкозе очень осторожно надо назначать трансфер-фактор. Спасибо большое за внимание. До новых встреч. С вами была Марина Митаповна Арьяева и Алексей.